Интервью на радио «Спутник».
Кадорская операция, операция по освобождению, как я сказал выше, верхней части Кадорского ущелья, было спланировано давно. Оно просто корректировалось по временным масштабам, потом в зависимости от того, от численности тех войсковых подразделений, которые находились в верхней части Кадорского ущелья. С 2006 года, после того, как в верхнюю часть Кадорского ущелья ввели более единовременно более 1500 военнослужащих, конечно, планы наши поменялись. И вот накануне тех событий планы были скорректированы. 7 августа вечером еще не началась активная фаза с грузинской стороны. Состоялся военный совет, на котором был утвержден окончательный план освобождения верхней части Кадорского ущелья. План предусматривал две фазы. Это военная фаза, военная составляющая и психологическая составляющая. Военная составляющая, это нужно было после, если грузинская сторона начнет боевые действия в Осетии, мы планировали ввод своих войсковых подразделений в верхнюю часть. Это начало фактически горячей фазы или боевые действия с абхазской стороны. Но мы имели точные данные по противнику, мы имели данные о линии обороны противника, мы знали планы, как будет действовать в той или иной степени грузинская сторона при вводе наших подразделений в эту часть. Поэтому министр обороны перед главнокомандующим 7 вечера, проинформировав его, еще раз объяснив и показав на тот момент, какие у нас силы и средства, он объяснил, что если после начала операции, скажем, в Южной Осетии, мы могли бы начать боевые действия в течение 3-4 дней, но не ранее. Почему? Потому что если только существовала бы военная фаза операции, тогда можно было бы в тот же день начать. Но так как существовала психологическая часть или психологическая фаза этой операции, то, конечно, нужно было определенное время. И вот на сегодня уже постфактум можно сказать, что министр обороны принял правильное решение. И благодаря этому решению в верхней части Кадорского ущелья она, операция началась 12 августа, и она прошла успешно. Почему начали именно 12-го, а не, скажем, не 10-го, не 11-го? Конечно, мы могли начать 9-го, скажем, после того, как началась военная часть в Южной Осетии, конечно, мы сразу же могли начать там операцию. Но в этом случае потери абхазской стороны были бы, конечно, большие. Грузинская сторона имела около 3500 военнослужащих в верхней части Кадорского ущелья. Для того, чтобы проводить операцию, грамотную операцию в горных условиях, расчет сил и средств показывает, превосходство минимальное должно быть в 5 раз. Но вот представьте себе, 15 тысяч человек мы не могли бы развернуть на этом участке фронта. Это, ну, теоретически невозможно. Потом, постфактум, когда мы освободили, мы увидели, что в верхней части мы захватили карты, мы захватили места расположения грузинских подразделений, мы захватили склады оружия и боеприпасов. Это все показало о том, что...
Вот об этом хотелось бы подробнее. Вот эти карты захваченные, о чем они говорили, и какой вид вооружений был на складах?
Вот в результате тех полетов беспилотных летательных аппаратов, наверное, многие помнят, что на первом этапе мы не могли их перехватывать. Мы начали потом, более позже, только с апреля месяца перехватывать. И грузинская сторона имела реальную возможность прослеживать линию нашей обороны в глубину практически до города Сухум. И когда мы освободили, вот уже постфактум, верхнюю часть, в местах дислокации грузинских подразделений, мы обнаружили карты с точными данными по расположению наших подразделений, по численному составу. Грузинская сторона, откровенно говоря, имела реальные возможности отслеживать, благодаря воздушной разведке, да, реальные возможности отслеживать все, что происходило у нас на нашей территории. Карты были и планы нападения на Абхазию, там было расписано все. Если бы у них получилось бы в Южной Осетии, все бы прошло, как они планировали, то, я не знаю, в течение 2-3 дней они, конечно, бы начали бы военную фазу операции против абхазской
здесь
стороны.
Да.
Там было расписано до таких мелочей, что вплоть до того, что, скажем, образно, на первом плане они планировали спустить десант, который спустился бы с Кадорского ущелья, планировали разделить Абхазию на две части. Это по Кадорскому мосту, захват Кадорского моста, захват аэропорта и высадка уже воздушного десанта в Сухумском аэропорту для того, чтобы захватить всю территорию. Мы, хотя неоднократно ставили перед миссией Организации Объединенных Наций, перед миротворцами о том, что в верхней части находится в нарушении Московского соглашения огромное количество вооружения, наши слова оставались только словами. Действий практически никаких не было. Миссия ООН не хотела этого делать, а миротворческие силы в этот период времени в верхнюю часть Кадорского ущелья попасть не могли. Их оттуда фактически вытеснили. В тот период времени несколько попыток, даже не только попыток, а несколько захватов офицеров миссии ООН и миротворческих сил происходило в Кадорском ущелье, и российская сторона вынуждена была оттуда спустить свои подразделения. Поэтому воздействовать российские миротворцы в верхней части Кадорского ущелья на командование, конечно, не могло. Там были гаубицы, там были нами захвачены артиллерийские установки типа «Града» израильского производства, но дальность стрельбы из этих оружий в два раза больше, чем «Град». И фактически, вот Чхалта, где были установлены эти артиллерийские установки, они спокойно могли обстреливать столицу нашего Сухума в случае боевой операции. И могу сказать, что мы в качестве трофеев захватили огромное количество боеприпасов. Это не только к стрелковому оружию, но к артиллерийским установкам. Тогда мы смогли показать по средствам массовой информации, по телевидению, приглашали туда журналистов не только российских, но и зарубежных, для того, чтобы показать о том, что грузинская сторона в нарушении тех договоренностей, которые имелись на тот период, все время наращивала боевую мощь. Конечно же, грузинская сторона не снимала с повестки дня, что они рано или поздно захватят Абхазию.
Интервью на радио «Спутник».